Рано или поздно нас всех ждет переход с вами в тонкий мир. Много людей уходит либо в детском, либо в среднем, либо в старшем возрасте. А поэтому, в общем-то, надо готовиться чуть ли не с пеленок, к тому, чтобы всегда быть готовым к этому переходу. Вообще переход вот у обычных людей происходит бессознательно. Это говорит о невысоком уровне сознания, о примитивном развитии человека. Переход должен быть сознательным. То есть вы должны как бы хотя бы наблюдать за тем, как вы переходите. Как вот сделать, чтобы переход был сознательный? Если в течение жизни, не перед самой смертью, когда уже тут попа пригласили, чтобы он нас благословил, ну, так называемую смерть, тогда же ничего не решит никаких проблем. А готовиться этому надо всю жизнь. Так вот, чтобы переход был хотя бы маломальски сознательным, надо закрепить у себя желание высокого полета, как можно выше, как можно более высокие сферы. А высоких сфер там великое множество. За самой высокой еще есть высокая, за ней еще, и конца этому нет. Но для каждого из нас есть конец на данное воплощение. Каждый за вот это воплощение что-то там достиг немножечко. Значит, если в прошлой жизни он поднялся вот только на этот уровень, то если в этой жизни что-то сделал, немножко выше поднимется. Вот это его конец на сегодня, временный конец. Так вот, если человек всегда будет готов, он не знает, когда его смерть. Знали только великие подвижники, когда его ходить. А остальная публика вся этого знания лишена, как правило. Ну, правда, сейчас все больше и больше людей будет появляться, которые будут даже знать, когда они будут уходить, поскольку потенциал стихии огня все время нарастает. Очень хороши некоторые церковные молитвы о блуждании души в тонком мире. Когда человек вел бестолковую здесь жизнь, он там блуждает. Как здесь он бьет, как говорят, баклуши, ходит там, не знает, чем заняться, куда время свое, понимаешь, истратить. Таких там великое множество. Таких болтающихся, без дела. Вот в церковных молитвах некоторых этот момент учитывается. Ну и церковные молитвы просят, церковники просят, чтобы их умерших со святыми упокоил Господь. Да, помните, да? Вот. На самом деле, вот здесь они жестоко ошибаются со своим упокоением. Святые там никакого упокоения не желают, и его у них нет. Работа, работа и работа. Там еще больше работы. Вот это очень важная, кажется, серьезная ошибка у церковников. Вот в этом обряде панихидов, в отпеваниях, то, что якобы Господь церковный должен упокоить души. На самом деле, молитвы должны быть не об упокоении, а о том, что человек в тонком мире спешил бы как можно выше подняться, в более высокие сферы. Вот это очень важно. Это нужно иметь в виду каждому. Таким образом, этот человек поможет не только себе, но и всему человечеству. Вот в связи с тем, что развитие у наших земных людей носит такой, знаете, уродливый характер, к великому сожалению. Поэтому подавляющее большинство земных людей, вот этот переход в тонкий мир, происходит бессознательно. Пробуждается лишь после так называемого отдыха. То есть человек не участвует сознательно вот в этом переходе. Раз не участвует, значит что? Он же об этом никогда не думал, никогда же этим не занимался, не размышлял, мыслей никаких нет на эту тему. Он себе не подготовил сознательного перехода. Раз он не подготовил, значит что? Он в это время бессознательно себя ведет. Как там, что там, куда меня там из этого вытащили, куда-то в другое место поставили, посадили, положили. И вот там он пробуждается после некоего сна. Как это назвать там? Сном называть или нет? И он постепенно осваивается в совершенно новых условиях. Вот доктор Монро исследует тонкий мир. А сейчас таких исследователей появляется все больше и больше. Хотя эти исследования на Востоке тысячелетиями проводились. И этот тонкий мир там вдоль и поперек исследован на Востоке. А Запад занимался только чем? Вот здесь вот этот все вот влазил, тут исследовал, все вынюхивал, понимаете. Ну и донюхался. Все, что здесь было открыто, использовалось в первую очередь против кого? Против ближнего своего. Так вот Монро во время одного из своих путешествий, а у него их тысячи, и у его сотрудников этих путешествий в плане исследования тонкого мира, он оказался в каком-то месте в тонком мире с ухоженными цветами, деревьями, газонами. Это напоминало большой парк с многочисленными пересекающимися аллеями. Вдоль тропинок были расставлены скамейки. Вокруг прогуливались, сидели сотни мужчин и женщин. Одни выглядели совершенно умиротворенными, другие встревоженными, третьи казались растерянными и потрясенными. Вот среди них, вот в том месте, можем все мы оказаться тоже. У Монро возникло впечатление, что они чувствуют себя неуверенно и не знают, что им делать, и не знают, что произойдет в следующий миг. По какой-то причине интуитивно я понял, что это место встречи, где новоприбывшая из физического мира дожидается друзей, родных. Близкие находили новичков, пришедших только что из тонкого мира в этом месте встреч, и провожали туда, где им предстоит жить дальше в тонком мире. Ты уж не знаешь, что делать-то, да? Это ты здесь родился, у мамы там, из утробы. И тут родители. Они знают, что с тобой делать, да? Ты ничего не соображаешь. А здесь ситуация другая. Попадая в тонкий мир при сбрасывании тела, люди обычно испытывают чувство великой растерянности. А что такое растерянность? Это когда внутри какое-то состояние, может быть, испуга там, спокойствия нет там. Внутри что-то там крутится, вертится, понимаете, непонятное. Нет собранности сознания, нет спокойности внутренней, да? А вот надо, когда готовишься к этому заранее, то есть, ну, и занимаешься обычно этой жизнью, но нет, да на эти темы размышляешь. Даже в жизни земной, при всевозможных неожиданностях, нарушение обычного течения явлений, нам тоже эта собранность необходима, да? Прежде чем начать какие-то действия. Поэтому великие учителя, силы света, советуют нам, после того, как ты туда перешел, не поражаться ничему, ничему не удивляться. То есть сохранять абсолютное спокойствие. То есть не поддаваться ничему, что могло бы вывести чувство наше из равновесия. Поэтому вот такое собранное, сосредоточенное спокойствие духа необходимо при переходе великих границ. Иначе растерянность, страх, испуг может вовлечь человека в энергетические воронки опасных астральных вихрей. И куда тебя потом потащит, потянет? Вот это вот собирание сил духа внутри будет первым как бы шагом. При условии спокойствия, если человек спокойно перешел, он заранее к этому уже готовился, а готовым надо быть всегда. Вот некоторые считают, я, мол, там молодой, я сейчас там поживу, понимаешь. Раз там где-то вечером пошел или пошла время убить, и прихлопнули. Мало ли таких вещей, да? Мало ли людей пропадает в наше время, десятки тысяч. пропадает. Поэтому надо всегда быть готовым. Так вот, при спокойствии быстро проясняется память. А прошлых, там же мы уже сотни тысяч раз были в тонком мире, да? Пробуждается прошлый опыт. А если растерянный, опыты не пробудятся. И вот это, этот накопленный опыт, придет на помощь, поможет ориентироваться в новых условиях. То есть вот главное, каждому надо совершенно уничтожить себе ложное, вредное отношение к явлениям астрального мира. Но наверняка многие из нас задержатся в астральной части тонкого мира. А что такое астральная часть? Это материальная часть тонкого мира. Если человек здесь любил вот эту вот физическую материю, к ней привязан, скажем, в своей квартире, там, к еде, к тортику, к шоколадке, понимаешь? То есть все, что ниже кольца пояса, там, вот это притягивает человека, тогда он будет одет в астральное тело. Понятно вот это, да? То есть все привязанности к этой физической материи в любом виде одевает человека. Сами привязанности, они формируются в астральном теле. И человек одевает на себя это астральное тело. Всякий, кто идет на поводу своего тела, выращивает у тебя всякие привычки, привязанности к физической материи, он обязательно будет одет в астральное тело. И тогда застрянешь в астральной части тонкого мира, в нижней части, в трех слоях. В самом нижнем слое очень отвратительная ситуация. Повыше там несколько легче, но все равно вот эти три слоя нижних весьма неприятны. Но опять-таки зависит от того, приятность это неприятность. Какова была сила привязанности, какие формы привязанности к физической материи и так далее, и так далее. Невзирая на все вот эти свои, так сказать, страсти, мелкие, там, средние, крупные, человек должен был бы спокойно относиться ко всему. То есть вот элементы чудесности, страха перед потусторонним, преклонение перед разными обитателями надо оставить для младенцев, говорят великие учителя. Их много, этих младенцев в области истинного познания, как на земле, так и там, в тонком мире. Вот когда человек здесь создал большой запас знаний в этой области, он туда приходит, он там будет учителем. Не то, что там трястись там перед чем-то, перед кем-то. Он будет других учить и помогать в тонком мире. А в тонком мире он задержится в том случае, когда у него там какие-то тоже страстишки еще остались. А если вообще их не будет, ему там делать нечего, он его пролетит и не задержится. Вернется потом учить кого-нибудь, тех, которые там торчат. Недаром многих, говорят великие учителя, многих умерших уподобляем мошенникам, толпящимся на базаре. И вот там таких мошенников, таких бездельников в тонком мире, особенно вот в этих трех нижних слоях, очень много. Но самое жуткое место, это вот там, под землей. То есть все, что находится ниже коры планеты, все вот это пространство, занято седьмым слоем тонкого мира. И население там довольно богатое у нас, но жуткое. Очень страшное население. Туда попадают все те, которые мало того, что были привязаны к этой материи, да еще за эту материю резали, убивали здесь, понимаете, и так далее, и так далее. То есть это люди, которые вообще лишились наверняка связи со своей триадой божественной. Так вот, многие умершие, великие учителя уподобляют таким мошенникам. Какая же тут чудесность? Или какой тут трепет может быть перед необычным? Тонкий мир столь же обычен, как и физический мир, но только для того, кто знает. То есть, кто специально собирал знания, изучал. Вот у такого человека очарование перед тонким миром будет снято с его, кажется, глаз. Это нужно для того, чтобы пресечь в самом зародыше чувство страха и растерянности перед неизвестным. Вообще переход... Так, если нормально человек развивается, и вообще человечество нормально развивается, Правда, такого развития у нас здесь нет, у нас все тут ненормально. А так, если вообще переход в тонкий мир по природе, в случае нормального развития планетарного человечества, должен быть безболезненным. То есть люди, совершив жизнь в физическом мире, скажем, своей планеты, должны следующую жизнь в тонком мире принимать вполне естественно, без всяких, так сказать, там, страхов, испугов. То есть, одним словом, люди сами усложняют торжественную смену бытия. Конечно, если человек здесь вел жизнь довольно хорошую, только надо знать, что такое хорошая жизнь. Потому что представление у большинства людей о хорошести жизни совершенно не совпадает с теми представлениями, о которых нам рассказывают великие учителя. То есть меры хорошести у них и у нас разные. Поэтому надо знать, что такое хорошая жизнь. Поэтому люди сами усложняют естественную смену бытия. Они сами расплодили болезни, то есть человечество создало огромное количество вирусов, болезней, паразитов всевозможных, очень много их. Создавать только паразитов могут паразиты. Вот это понятно, да? Создано болезни где-то около 100 тысяч разных видов. Разных видов паразитов, микробов, вирусов, паразитических там грибов, глистов и всякой дряни там, и прочее, прочее. Около 100 тысяч. Болезни созданы людьми, обратите внимание. Не каким-то там, нас же все сваливают на Господа Бога, где-то его нашли такого, и все валит туда, на него. Вот поймаешь, что это, какой он нам тут устроил жизнь, какую нехорошую, да? На самом деле эти двуногие кретины тут все это создали. Понимаете? А чем они создали? Молотком, что ли? Кувалдой? Нет. Своими мыслишками. Всякая мерзкая мысль, что? Как и хорошая мысль, стремится воплотиться сюда. И все самые мерзкие, отвратительные мысли воплощаются. Вот почему? Ну вот вы знаете про это? Про грипп у нас есть, болезнь такая, да? Каждый раз новый вид ее, да? Мутирует все время. Там А, понимаешь, А1, 2, 2, 3, там Б и так далее, поехал, пошло. Почему он все время мутирует? Люди работают над тем, чтобы одну эту форму этого паразита изменить. Если бы люди вдруг все, ну такую фантастическую картину представьте себе, все люди вдруг в один момент, вот сегодня, скажем, там, начиная с 12 часов, все стали любить друг друга. И вот тот вирус, который на данный момент, вирус там, ну, группы А, там, третий или четвертый по счету там, у нас здесь был бы, с этого момента мутация его прекратилась. Понятно, да? И через некоторое время, если мы дальше продолжали любить, он сдох бы просто, значит, напросто. И никакого вируса больше этого гриппа не было бы на Земле. Но мы же не можем любить друг друга. А причины какие? Серьезных причин абсолютно никаких. Несерьезные, правда, целый вагон. Понимаете? Так вот, люди расплодили всевозможные болезни и насылают их друг на друга. Смерть от несчастных случаев, смерть вызвана без подготовки, не хороша тем, что человек уходит в тонкий мир, очень яро, активно погружен во всевозможные земные страсти. А его вдруг внезапно что? Отсюда вышвырнули из этого тела. Особенно вот, когда давят таких, которые рвались к власти, да? Или разные там буржуи, современные, скажем, любые там буржуи, и старые, и новые. У них же страсти тоже дикие, особенно страшная страсть вот этого властолюбия. Они же все политиканы, это те, кто что? Страдает вот этой тяжкой психической болезнью, властолюбием. Они же рвутся туда, это психически больные люди, все практически, все. Нормальный человек, если он, так сказать, был бы духовный человек, да? Он никогда туда не рвется. Никогда вы ни одного не найдете, кто был бы духовно развит и рвался бы туда, кормушки вот в той. Вот эти вещи же надо знать. Если представить себе такую фантастическую картину, вот вдруг все в один миг, вот сегодня, ну сейчас у дня, скажем, стали святыми или стали высоко духовными существами, да? Все до единого. Смотрите, вот такую фантастическую картину представьте. Все. Не было бы ни одного политика. Не было бы ни одного начальника. Все бы отказались. Все бы отказались от власти начисто. А как тогда быть? Вот как тогда вообще с властями? Власти вроде нужны, да? Нужны же, да, власти, да? А как же тогда? Вот поэтому структура управления нужна, скажем. Везде была структура, везде были власти. Но вот имейте в виду, что по-настоящему духовный человек никогда к власти не рвется. Власть ему над другими не нужна. Вот это надо усвоить себе. Это закон. Понимаете? А там, где творится беззаконие, то есть законы не соблюдаются космически, люди не живут по законам. Вот там заменяют законы всевозможные страсти. Недаром, как сказал один великий мудрец, что нашим миром правит желание. То есть все что-то хотят. Хотят власти, это хочет машину, это хочет там квартиру, это хочет наезд как следует, другой напиться, тот еще что-нибудь. Все чего-то что? Хотят. Так вот представьте себе, что все вдруг стали святыми. И от власти все отказались. Что делать? Ну, как говорит вот Саша, нужны же какие-то структуры. Да, иерархия есть, давай нам начальников, да, управление давай, координацию, иерархию давай. А что делать-то? Кто скажет? Ну и что, не знаем, да? А чего так? Это вот говорит о том, друзья мои, что никто, раз не знаете ответ на этот вопрос, значит никто из вас Бога-то не любит. И в Бога-то не верит. Если бы вы любили бы его, у вас ответ был бы тут, на языке бы. Понятно, да? С любовью к Богу-то у нас плохо. Так вот, если мы действительно помним о нем, если мы его действительно любим, но хоть немножко-то там, чуть-чуть, да? Мы тогда вспомним, Господи, поставь нам начальника, если мы без него не можем. Вот так должен вопрос решаться. То есть не огромная армия, так сказать, вот здесь этих толпа этих дураков, извините за выражение, эгоистов, должна выбирать президента, или какого-то там премьер-министра, или каких-то там законодателей. Понимаете? Так делают только эгоисты, которым, так сказать, ни Бога, для которых нет ничего. А если бы вот этот народ, допустим, ну взять отдельный какой-то там народ, так называемое государство, если он хочет иметь действительно в своей стране там райскую ситуацию, никто из этого народа ни в коем случае не должен стремиться к власти и сесть где-то в какое-то кресло. Ни в коем случае. А весь народ должен обратиться к Богу, Господи, если так надо, поставь нам начальника, которого мы достойны. Но не мы будем выбирать. Не мы будем назначать, потому что мы в этом ничего не соображаем. А то, что каждый из себя, так сказать, каждый воображает, что он что-то соображает, он идет на эти так называемые выборы, и вот нам кидает эту бумажку, там, за Сидорова, Петрова, Иванова и так далее, как будто он знает, кого он выберет. Это же маразм самый настоящий. По идее, если бы этот народ что-нибудь соображал, ни один бы не пошел на выборы. Понятно, да? Или ничего не понятно?
Народом управляют те люди, которого они заслуживают.
Это естественно так, конечно. Оно-то, видите как, народом управляет карма, на самом деле. Что такое карма? Знаем, да? Карма. Если, допустим, народ состоит из эгоистов, кто такой эгоист? Это тот, кто себя считает небольшим, но все-таки прыщиком. Небольшим таким пупиком, понимаете. кое-чем себя считает. Эгоист обязательно, да? Немножко таким, ну, башком там, небольшим. Он воображает, так сказать, себя. Что такое эгоизм? Это перевернутая божественность. Когда Бога топчут туда, а ноги командуют, понимаете, это самое. И вот такие, так сказать, с перевернутой божественностью, они что? Разве они могут решать какие-нибудь серьезные вопросы? Разве они могут себе выбрать, так сказать, действительно настоящего, скажем там, президента? Да никогда такого быть не может. И эти вещи вы должны знать. Недаром сказано космическими учителями, что начинается разгул демократии, так называемой, демократии. Вот эта демократия, это демонкратия, то есть власть демонов. Вот тогда самое, так сказать, это считается конец, все. Это конец света, если можно так выразиться. И вот сейчас на планете у нас что? Везде навязывается силами тьмы вот эта так называемая демонкратия. И кто ее в первую очередь, так сказать, насаждает? Комитет 300, а помощники его, это там черная элита там Америки, Европы, понимаете? Вот они сейчас насаждают эту демонкратию, эту власть денежного мешка. А на самом деле начальника должен назначать Бог. Понимаете? То есть мы должны отказываться от назначения над собой начальника. То есть, а это надо духовно дорасти до такого состояния. Понимаете? А раз мы не доросли, значит мы воображаем, что сейчас вот мы пойдем и в избирательную урну кинем бумажку, и я там, Иванов, выберу, понимаешь, самого якобы лучшего из тех, вот, которые рвутся к власти. Чувствуете, да? Каждый такой воображало, думает, что он сейчас там пойдет и решит вопрос, понимаешь, глобального порядка. А на самом деле он выберет такого же, как он, потому что другого он выбрать не может. Мало того, еще и хуже, чем он. Но это мы несколько отвлеклись. Так что по поводу так называемой демократии вы должны себе вот это вот усвоить. Если везде на планете будет эта так называемая демонкратия, это все. Это, считай, конец вот этой форме жизни. Не конец человечеству, а конец вот этой форме жизни, социальной жизни, которую мы в последние тысячелетия здесь вот пропагандировали и воплощали. Смерть от разных несчастных случаев, там, скажем, терроризма, войны там и так далее, смерть, вызванная без подготовки. Нехороша тем, что человек уходит в тонкий мир, и при том он же с собой тот тащит большое количество порой всевозможных своих привычек земных, да, привязанностей, страстей, иногда пороков каких-то. И много усилий и помощи требуется, чтобы содействовать освобождению человека от привязанности к плотному миру. Вот даже малое знакомство человека с учением света необычайно нужно и полезно при переходе в тонкий мир, ибо многое помогает ему понять и отбросить. А так как смерти тела никто не минует, всех обязательно ждет оставление этого тела. Так ведь, да? Все абсолютно. Никто же не планирует здесь жить миллион лет, нет? Да. Да и в жизни, говорят, такой нет. Поэтому не мешает поразмыслить над тем, что ожидает переходящего в тонкий мир человека. Вот Монро в тонком мире сталкивался с разной публикой, с разными людьми. Женщина, он там летал, топчется на одном месте, в глазах у нее слезы. А горе-то какое, какое горе! Мамочка не хотела бросать тебя. Малышка, это уж так получилось. Ребеночек остался, она умерла. Какой там случай, неизвестно. Но я вернусь, скоро вернусь к себе, очень скоро. Разберусь, что произошло, и сразу же вернусь. Разберется. Чувствуете? Ребенок остался. Мать, как говорят, погибла. Мать здесь топчется около ребенка, но ребенок ее не слышит и не видит. Правда, когда дочь 5 лет, еще дети могут общаться с теми, кто тело сбросил. Ну а после 5 лет, а после 7 уж тем более, вот все, что они здесь получают, всю вот эту информацию, она забивает как бы связь с тонким миром. Другой мужчина лет за 60 ему уже быстро двигался, ходил туда, сюда, вперед, назад, с силой бился кулаком по ладони другой руки. Ну, знаешь, когда человек будет недоволен так чем-то, понимаешь, что случилось с ним такое. Вот. Проклятие, надо же, говорил он. А я как раз собирался остановиться и пожить свое удовольствие. Черт побери, сейчас она тратит мое состояние на тряпки и на дурацкие круизы, а я вышел из игры. Надо вернуться, пока не поздно, черт возьми. Это там, в тонком мире. Она стоит за ним, наблюдает. Вот он, умерший, видите, да? Чем занимается умерший? Вот такого со святыми упокоишь? Зачем вы святые ему? У него барахло тут осталось. Теперь дальше. Монро в другом месте обернулся, заметил присевшего на корточки мужчину неопределенного возраста. Тот слепо уставился перед собой и качал головой. Да, так и не успел сказать ей, что хотел. Что не хотел ее искалечить. Я же был пьян, ну просто пьян, вот и все. Какой ужас! Что ж теперь делать мне? Я и знал о том повороте на дороге. Нужно как-то исправить все. Эти вот люди оказываются в таком положении. В другом случае привлекла внимание Монро стройная девушка в голубых джинсах. Подбоченясь, она дерзко осматривалась по сторонам. Это что? Это и есть хваленая загробная жизнь. Что-то не видно здесь ни Бога, ни ангелов. Так и знала, вот влипла. Чувствуете? В каком положении оказываются там люди? Седой мужчина среднего возраста стоял, сложив руки на груди, и рассматривал расстилавшуюся перед ним призрачную дымку. Ну что ж, я сделал все, что мог. Оставил им деньги на счету. Добротный дом. Правда, нужно будет поменять правое переднее колесо в фургоне. Надеюсь, Бен позаботится о контракте в деле Холмса. Да, я нужен был компании. Эх, чего бы я хотел, так еще разок пообедать у Луиджи. Нигде больше не пробовал такой рыбы. Не чувствуете, да? С чем люди туда уходят? Это же вот реальная картина, то, что он там наблюдал. Понимаете? Это все реально, то, что он здесь видел. Он сталкивался со всей этой публикой. Их на миллионы, понимаете? Сбросив старое сжитое тело, возвращается человек в тонкий мир со всем своим содержанием, которое составляет его внутренний мир. Все, что он считает своим, всю и всякую собственность, он продолжает удерживать в сознании. То есть все, что он считает своим, обратите внимание, очень важный момент, вот это его там все будет сопровождать. Вот каждому надо прикинуть, что каждый, вот скажем, из сидящих здесь, считает своим в своей жизни. А своего ничего у человека нет абсолютно. Все, чего бы он ни взял, о чем бы он ни вспомнил, о чем не знал, все дано на время, все дано только в аренду. И за эту аренду потом придется что? Дать ответ. Как ты себя с этим вел, как обращался, как пользовался этим и так далее, и так далее. Привычки, склонности человека, его способности, недостатки, все остаются с ним. А также все представления о жизни в тонком мире, в надземном мире. Все представления, обратите внимание. Если он жил, так сказать, вот этими искаженными церковными представлениями о потустороннем мире, вот они там все будут его окружать. Ничего истинного не будет, истинного. А вот то именно представление, которое ему заложили, и он сам себе создал. Но вот там, в тонком мире, условия жизни иные, и всяческие земные пережитки там совершенно не нужны. Если же они у него остаются, то он там живет с ними и в них, в этих пережитках. Ну, допустим, он считал, что там его квартира, дорогая, любимая, ремонтировал там, гнездо все время свое обустраивал или обустраивала, привязана была. Там этот человек, когда его из этого гнезда смерть, как говорится, вытряхнула, он там себе немедленно создает точно такое же. Или во всяком случае, вот поскольку там же вот двойник вот этой квартиры, комнаты есть там, он будет где-то торчать здесь, хотя его окружающие замечать, так сказать, не будут там и так далее, он определенное время какое-то будет тоже здесь как бы жить, привязан к этому будет. От таких привязанностей там освобождаться будет поздно. Все, что человек в сознание свое взял, неосмотрительно прилипает к его сознанию, как отравленная одежда Геракла. Вот почему освобождение надо начинать еще здесь, на земле. Налагает на все, что вокруг, печать отречения от всего. Нет, ты всем можешь пользоваться, но ни в коем случае не считать это своим. Вокруг, ну, можно пользоваться, можно это использовать, только все, как говорится, во благо, не во зло. Но своим ничего не считать. Все дается только на время. Вот хорошо тренироваться, хороший обычай отдавать вещи, особенно перед смертью. И вообще, нужно учиться отдавать и при этом совершенно не жалеть то, что ты отдала кому-то что-то. Тоже тренироваться забывать сразу. Ну, хотя бы отдавать по принципу, на тебе Боже, что мне не можно уже, да? На этом же, с этого хотя бы надо начинать, да? Вот раздавать тоже не гоже, не нужно мне. И забыть об этом сразу. А потом будешь уже отдавать и то, что вроде нужно. Вот. И уже у тебя опыт будет забывать, ну, может, не сегодня, может, завтра. И постепенно так дойдешь, что... То есть тренировка... Вот почему мы здесь живем в физическом мире? Потому что здесь на малых вещах нас учат. Мы тренируемся, нарабатываем опыт. Понятно, да? Вот в тонком мире нам сразу по-настоящему жить так сознательно нельзя. В ментальном мире тем более. Если в ментальном мире, вот у нас здесь скорость мышления, у нас же здесь такая, знаете, очень медленная, да? Черепашья как-то. Что-нибудь думаем там, пока там что-то надумаем, пока эти мысли раскрутим, да? В ментальном мире в миллионы раз быстрее скорость мышления. А представьте себе, если мы скверно думаем, толком ничего не можем сообразить. Ну такое-то оно соображаем. За одну секунду в миллионы раз больше, чем здесь за эту секунду. Поэтому нас туда не пускают. Понятно, да, почему мы здесь находимся с вами? То закон натворил. И уже, правда, здесь натворили. Хорошо, что планета наша помещена как в этот инфекционный изолятор. Она действительно помещена в такую оболочку. Вот за сотни километров отсюда находится энергооболочка, чтобы всякая мерзость туда не улетела. Знаете, есть вот в больнице специальное инфекционное отделение, изолятор. Вот все мы находимся в таком изоляторе, имейте в виду. Иначе мы все изгадим, весь космос окружающий. Кстати, об этом вот слое, об этом изоляционном слое, профессор Моно тоже с ним столкнулся. В тонком мире и дома не нужно, и питья не нужно, и еды не нужно. Вот только об одежде надо позаботиться, конечно. Уголен там, конечно, ни ей, ни ему желательно не летать. Невежественный, непросвещенный, неподготовленный человек продолжает волочить за собой все, что он привык иметь вокруг себя здесь. Вот. Все это он с собой тащит там, а материя тонкого мира немедленно исполняет все прихоти. Стоит ли что-нибудь захотеть тут, как тут? А если захотел и толком не оформил мыслями, оно получилось, вот, скажем, стакан дырявый там получился, скажем. Или какой-нибудь корявый, там, кривой, допустим. Вроде стакана, а внутри нет ничего, поскольку кусок целиком такой материи, как бы, да? Понимаете? Стакан, в который ничего не нальешь. То есть мышление должно быть четким, развито именно образное мышление. Как у нас насчет образа? Образное мышление. Потому что что-нибудь создать надо что? Четко себе это что? Ставить. А потом захотеть, чтобы оно появилось. И в тонком мире оно сразу появится тут же. Здесь, чтобы это сделать, нужно что? Станок, там молоток, топор какой-нибудь, там сверло и так далее, да?
А вот. Если не получилось, убрать можно?
Ну, для этого надо применить энергию, несколько большую, чем затратил на изготовление. Вот этот момент, вот имейте в виду, закон таков. Значит, а если здесь тоже что-нибудь создал и не получилось? Ну, взял и стоптал, задавил, там раздавил. Снова превратил. Правда, в дерево, если его испортил, не превратишь его снова, да? Там можно, как говорится, эту материю. Однажды Монро оказался в большом просторном доме. И там наткнулся на невысокую хрупкую женщину. Она бродила по дому, переходя из одной комнаты в другую. Он пытался привлечь ее внимание. Она очень удивилась появлению Монро. «Вы зачем пришли? Опять развесить картины, что ли?» – спросила она. Монро сказал: «Да нет, я к вам пришел». «Да, вот они забрали все картины, увезли их из моего дома. Это же мой дом. Мало того, они не хотят даже разговаривать со мной. Они же ее не видят. Она для них не существует. Труп ее, наверное, увезли уже куда-нибудь. А может, он еще здесь?» Я спросил: «А что она здесь делает? Почему не уходит?» «Да здесь же мой дом, я здесь живу. Я буду жить, пусть даже никто не обращает на меня внимания. Все равно буду жить». Чувствуете? Привязана к этому дому, вот тут картина любимая. Я спросил: «А не чувствует ли она, что многое это в ее жизни изменилось?» Она говорит: «Да ничего не изменилось, только то, что никто меня почему-то не слушает. Проходит мимо, будто меня здесь нет». Чувствуете? А для них-то ведь действительно ее нет. Я спросил: «А помнит ли она, что уже умерла?» Она очень удивленно: «Умерла? Да что вы? Да, я болела, помню, но теперь я поправилась». Но же больное тело оставил. Стало быть, она что? Поправилась. Я лежала больная, а на следующее утро, что я помню, ну то, что поднялась и хожу. Я отметил, что ее ведь никто не видит, ей, наверное, здесь одиноко. Женщина качнула головой. «Да на меня и так-то, в общем, не обращали особого внимания. Даже когда мой муж был жив». Чувствуете, она как бы немножко привыкла. А тут когда совсем перестали замечать его. «А теперь его нет. Так они вообще перестали меня замечать». «Готов спорить, — сказал я ей, — что вам не удастся передвинуть вот этот стул. Ваша рука пройдет сквозь него. Попробуйте». Она ему говорит: «Да что за глупости? Ну, разумеется, я смогу его сдвинуть. Пойдемте в столовую». Она предприняла несколько попыток, но ее ладонь просто проходила сквозь спинку стула. Женщина растерянно посмотрела на Монро. «Я не понимаю, что это значит. Думаю, что это одна из тех галлюцинаций, какие случаются в старости у нас. Впрочем, ведь вы это что же видели? Я ей показал, что и моя рука, — Монро показал, — тоже беспрепятственно проходит сквозь спинку стула». «Ой, и у вас тоже самое, — изумилась женщина. — А я рассказал ей, что такое случается с каждым человеком, когда он лишается своего физического тела». Ведь она лишилась физического тела и не заметила этого. Обратили момент вот этот вот? Не заметила. Ну, если человек, допустим, долго болеет уже, да, теле ему как бы надоело, он как бы, вот знаете, как косточка из плода, когда он созрел, хорошо же отделяется. Как бы даже незаметно так вот для нее, для этой косточки. А когда не созрела, да, материя прилипает. Вот точно так и здесь. Человек как бы созревает для перехода в тонкий мир, и тогда он физическое тело, как вот эта косточка, легко что? Покидает. Незаметно для косточки. К ней ничего не прилипает, так вот обычно. Она говорит, ну ведь я же жива. Я ей сказал, что умирает только тело. А тело это не мы. И вот здесь женщина долго умолкла. Нет, она не казалась особенно потрясенной. Подумав, она с тревогой подняла глаза. Я надеюсь, что Уильям, муж мой, придет за мной. Но почему-то его до сих пор нет. Я так любила свой дом. Он построил его только для меня. И мне совсем не хочется отсюда уходить. Вот она, привязанность, видите, да? Привязанность к дому, муж для нее дом построил. Я тогда предложил ей поискать мужа. О нет, это невозможно, он же умер лет 5 назад. Чувствуете, раз умер, где же его искать? Чувствуете, какой? У человека вот все его представления, он притащил из физического мира туда, в тонкий. Чувствуете, да? Где же его искать? Он же умер. Да, понимаете, какая ситуация? Я еще раз сказал ей, что мы можем его поискать, ну хотя бы просто попробовать. Она тогда пристально на меня посмотрела. Так что, я действительно умерла? Она еще раз спросила. Монро кивнул ей, да. А вы кто? Вы ангел, что ли? Да нет, вроде ничуть не похожи. Вы, мне кажется, вполне обычным. Я заверил ее в том, что я действительно не ангел, а просто друг. Да, здесь так одиноко, говорит она. У нас действительно есть шанс найти Уильяма? Я сказал, что попытка не пытка. Протянул ей руку и стали подниматься к потолку. Она закричала, что вы делаете? Я же не смогу, я не умею. Ну, сквозь потолок. Пройди. Обратите внимание, что стены для нее вот в том доме, где, оказывается, препятствие представляют собой. Она же привыкла, что вот в физическом мире никогда сквозь стену пройти она не может, только через дверь. Понимаете? А на самом деле для нее стена совершенно прозрачная. Она этого не знает, поэтому не может сквозь них пройти. Достаточно просто знать, и все. И вот она закричала, что вы делаете, я не смогу, я не умею. У вас самая обычная ладонь, я ведь чувствую. А почему вы так просто поднялись в воздух? Чувствуете, там каждый может летать куда угодно, хоть в Австралию, хоть, понимаешь, в Южную Америку, хоть в Антарктиду. Я мягко потянул ее за руку, и она тоже без труда оторвалась от пола, и на лице ее отразился восторг. Ух, как здорово! Так вот, значит, что быть мертвым! Боже, боже! Так пойдемте скорее искать Уильяма. Представляю, как он удивится! Чувствуете? Это с каждым из нас может такое случиться. Понимаете? Ну ладно, вы, скажем, какие-то знания уже приобретаете, а это же совершенно ноль, как говорится. Но Монро-то тоже он не изучал ни восточных там знаний не имел, ни философии не изучал, но он уже тысячи опытов у него было. Теперь другой случай с ним. Значит, он вышел из тела, полетел путешествовать, и вдруг кто-то его окликнул. Обернувшись, он увидел странное какое-то свечение. Свечение постепенно сгустилось в фигуру мужчины. Видите, как свечение может быть? Человека нет, свечение есть. Невысокий, среднего возраста, с застывшимися чертами лица, сердито поджатыми губами. «Эй, куда собрался?» — сказал он мне. Я осторожно приблизился к нему. Я спрашиваю, куда собрался? «Здравствуйте», — ответил Монро. «Опять?» Вынюхиваешь загадки Вселенной. Да, полагаю, именно этим я и занимаюсь, сказал Монро. Ну что ж, удачи. А вот у меня просто времени не хватает на подобные штучки. А почему? Что случилось? Спросил Монро. Что случилось? Я помер, вот что случилось. Чувствуете ситуацию? Ну и что же в этом такого, спросил Мадон. Да ничего, просто я совсем не успел к этому подготовиться. Знаете как? А Монро говорит, а мне кажется, что люди никогда к этому не готовы. Неужели? Я бы подготовился, да никто мне ничего об этом не рассказывал. Никто не говорил, что все будет именно так, как сейчас. Эти ублюдки, то есть церковники, вопили о вратах небесном, об адском пламени и вечных муках. Ведь даже не соображали, какую чушь несут. Он как с церковниками там. Ладно, желаю удачи. Эх, лучше бы мне рассказали все как есть, и не морочили бы голову. Это он попов имеет в виду. Ну какие попы? На Западе там это протестанты, там эти англикане, католики там скажут, да и православные тоже ничего не знают. Постойте, так в чем, собственно, проблема? Спросил Монро. В чем проблема? А ты вот посмотри вокруг, вот в чем. Честно говоря, я не вижу ничего особенного, сказал Монро, просто обычная глубокая чернота вокруг. Вот именно. Ничего, совершенно ничего вокруг, ответил мужчина. Знаешь, ты первый, которого здесь встретил. Ничего и никого вокруг, и вдруг ты появляешься. Прошу прощения, если вас это расстроило, сказал Монро. Ты что, такой же, как я? Верно, да? В каком смысле? Спросил Монро. Ты что, тоже недавно помер? А теперь не знаешь, черт возьми, что тебе здесь делать? Ну, не совсем, ответил Монро. Да брось ты, все просто, либо ты помер, либо нет. Дело в том, что я еще не умер. Что значит не умер? Я жив, ответил Монро. Тогда какого черта ты здесь шатаешься? Поговорим, называется. Да только рассказывать, Монро говорит. И он посмотрел на меня с отвращением. Так я и поверил. Если бы ты не умер, то тебя здесь просто бы не было. Чувствуете, вот невежество наше, да? И сколько таких невежд везде, как здесь, так и там. Да. А Монро говорит, ну, все не так просто. Ну так расскажи. Ага, я понял, тебя кто-то прислал. Да нет, никто меня не присылал, просто я проходил мимо. Скажите лучше, как вы-то умерли? Ох, они довели меня. Вот так и умер. Несколько недель провалялся в этой больнице. Хотел уйти домой. Так нет, они опутали меня своими трубочками, проводами и стыкали всякими иголками. Так это все надоело, и однажды ночью я не выдержал и вырвал всю эту дрянь. И в тот час, когда сменяются ночные сиделки, вырвал, чтобы никто не заметил. Понимаешь? Она спрашивает, и что потом? А потом я долго кашлял, потом кашель прекратился. И тут я подумал, что нужно поскорее выбраться из постели и уносить отсюда ноги. Должно быть, я слишком резво вскочил, потому что меня сразу выбросило сквозь потолок. Чувствуете, как здорово? И я продолжал лететь, пока не ощутился здесь. Вот когда я прошел сквозь потолок, так сразу сообразил, что уже и помер-то. Слушай, а с мозгами-то у меня все в порядке? В порядке. Согласен, послушайте, а не хотите ли вы пойти со мной? Говорит Монро. Ты что, хочешь мне помочь? Ты? С какой стати? Во всяком случае, это лучше, чем оставаться здесь тебе целую вечность. Черт побери, у меня в голове все перепуталось. Ни рая вокруг, ни ада, и вообще ничего. Очень расстроен. Ни чертей, ни ангелов, ни Бога, ни людей. Вот можно в такую ситуацию попасть. Ладно, вот держитесь за мою руку, сказал Монро. Нет уж, всякий раз, когда кто-нибудь пытался мне помочь, из этого выходили одни неприятности. Чувствуете, какая карма у него? Вот тебе совет. Заставь их, церковников, рассказать все людям честно. Видите, как они совершенно его не подготовили, на них все сваливают. Не верим дурацким россказням. Ведь никто мне не сказал, а ведь могли же. Я бы прислушался, так ведь нет. А теперь придется разбираться во всем самому. Даже не представляю сейчас, с чего мне здесь начать. Представляете? А начинать надо было здесь. Вот как вы начали, с чего-то. Когда приподнимается завеса и тонкий мир входит в сознание, то оба мира приобретают реальность. Реальность тонкого мира становится очевидной, видимой, ощутимой для человека. Сфера видимости для него расширяется. И тогда переход в тонкий мир становится незаметным. Смерть теряет так называемое свое жало. Конечно, тонкий мир очень яркий по сравнению с земным, красочный, более впечатляющий, нежели земной. И необычайно разнообразен. Когда человек вступает в тонкий мир подготовленным, то приспособление к новым условиям происходит у него довольно быстро. Нетрудно представить себе, что при переходе в тонкий мир сознание всецело погружается в него, в тонкий мир, и земное окружение перестает для человека существовать. То, что вокруг, то становится реальностью для его сознания. И сознание меняется в зависимости от внешних условий. Вибрации земные уйдут, их заменят вибрации незримого мира. Изменятся у человека и органы восприятия, мысли, образы и прочие тонкие образования, которые невидимы сейчас, сделаются для глаза видимыми. Мысленная энергия там заменяет собой механическую силу. Все окружение человека в значительной степени создается его мыслью, или же его мыслью привлекается. То есть там можно попасть уже кем-то созданные условия, обратите внимание. И плюс к этому что-то там самому доделать, досоздать, как говорится. Либо привлечь что-то уже созданное кем-то к себе. Но если оно кем-то не занято. Но человек там пожил, бросил, ушел в более высокие сферы. Нормальная смерть, она троякая. Физическая смерть, потом тонкая смерть и ментальная смерть. Поэтапно человек проходит. И потом он оказывается на своей родине, то есть вот там, где истина, это Царство Небесное, да, так его называют, не имея об этом толкового представления, церковники, скажем. То есть это нижние сферы огненного мира. Вот туда люди попадают либо совсем короткое время, либо довольно длительное время. Но вот оттуда можно увидеть довольно далеко назад то, что ты прожил, где, как, в каких жизнях, там что, и вперед можно увидеть свое будущее, там, и так далее. Но только оттуда. Но чем выше гора, тем дальше видно. А есть же такие, которые вообще, только умерев, снова воплощаются сюда. То есть у них никаких интересов там нет, наверху, а все интересы здесь. Вот для таких, конечно, жизнь представляет из себя сплошную смерть. Вот число людей, которые сохраняют непрерывность четкого бодрствующего сознания при переходе в тонкий мир, вот таких людей довольно мало. Многие при переходе в тонкий мир засыпают или влачат там, в тонком мире, полусознательное тягостное существование. Вот как этот мужчина, да? Вокруг ничего, одна темнота, чернота. Вот вариации всевозможные в состояниях сознания беспредельны. Столько стадий сознания, сколько ступеней беспредельности и наоборот. Вполне сознательные в тонком мире только те люди, кто при физической жизни создал связь с высшими мирами. И сердечное устремление к иерархии света, к эволюции. Они стремились сохранить свое сознание. Вот, скажем, такой очень активный материалист, у которого развит интеллект, но зато отрицающий всякую духовность, всякую возможность жизни в высших мирах, вот там может сознательной жизни не иметь. Правда, в высших слоях тонкого мира не будет иметь. А в нижних слоях, ну вот будет как вот этот вот мужчина, скажем, или вот эти женщины. Они оказываются в нижних слоях, где жизнь очень походит на вот эту, нашу физическую жизнь. И там практически в нижних слоях, особенно шестой слой, там пятый, все двойники, и вот все, что здесь есть, там тоже есть. Как-то однажды Монро парил над аллеей какого-то городка и увидел яркую вспышку. И прямо под собой внизу человек прячется за мусорными баками. А на соседней улице стояла пара полицейских машин, мигали красные и синие огни, слышались сирены. В проулке перед входом в какой-то магазин в луже крови лежало скорчившееся тело. А вокруг, по другую сторону, натянутой желтой ленты собралась толпа зевак. Ну, это, знаете, ЧП, да? Полиция, милиция, окружили. Моно направился прямо к этим мусорным бакам. За ними сидел худощавый паренек лет 17. Я мельком подумал, что вот ему старше уже и не стать. Во всяком случае, не в этой жизни, конечно. Приблизившись, я предложил ему подняться. Парень медленно, неуверенно выпрямился, но был такой настороженный, приготовился убегать. «Как ты меня нашел?» Я сказал, что хочу ему помочь. Мальчик говорит, мне не нужна никакая помощь, тем более от легавых. То есть он его принял за полицейского. Я поинтересовался, зачем он прячется, если помощь не нужна? Что за вопрос? У этого козла в магазине оказалась пушка, и он поднял стрельбу. Я сказал, что об этом уже можно не беспокоиться. Паренек с подозрением посмотрел на меня. Я добавил, что ему уже не доведется что-либо украсть, и не стоит опасаться, что его кто-то подстрелит. И о тюрьме тебе тоже не стоит волноваться, говорит он этому. Парень, непонимающе, уставился на меня. Ты что, с ума сошел, сказал он мне. Я сказал, что пуля попала ему прямо в сердце. И прожил он ровно столько, сколько потребовалось, чтобы выскочить из магазина и рухнуть прямо перед дверью магазина. На лице паренька отразилась целая буря противоречивых чувств. Ты что несешь? Если бы я умер, то разве я стоял бы здесь с тобой? Я показал назад в сторону улицы и предложил ему самому убедиться в правоте моих слов. Паренек кивнул, и, продолжая посматривать на меня, он прокрался вдоль стены и выглянул за угол. В тот же миг мальчишка начисто забыл про меня и впился взглядом в то, что происходило на улице. Через минуту он развернулся, бессильно сполз по стене и уткнулся лицом в колени. Я услышал, как он плачет, подошел к нему, мягко хлопнул по плечу и сказал, что нам пора идти. Парень поднял голову, посмотрел на свои ладони. Я помню, как я выставил руки вперед, когда падал, чтобы не удариться об асфальт. Я еще помню, что перед этим чуть не рехнулся, когда тот мужик выхватил пушку из-за стойки и пальнул меня. Такое чувство, что будто мне ударили монтировкой в грудь. Я выскочил наружу, хотел убежать за угол, упал, поднялся и спрятался здесь. Ну а ты-то кто такой? Чувствуете, как он умер? Момент такой, да? Успел выскочить с пробитым сердцем на улицу. Тело упало, он из него выскочил. И как он здесь рассказывает, упал, поднялся и спрятался здесь. Чувствуете момент, как вот момент выхода, он даже не сообразил, что поднялся-то уже не он в теле, не его тело. Я сказал, что меня прислал его дядюшка Бен. Парень рассмеялся. Бен, пенчушка Бен, да откуда ему знать, что я здесь? Да он уже помер, когда я еще маленьким был. А, это очередная хитрость полицейских? Вы хотите меня расколоть? Ладно тебе, забирай меня и перестань пороть всю эту чушь насчет смерти. Парень ему заявил такой. Чушь насчет смерти. Я сказал, что если ему нужны доказательства, мы можем подойти к лежащему на улице телу, хорошенько его рассмотреть. Сначала парень, конечно, отказывался, но я предложил ему спрятаться за моей спиной. И пошли на улицу, пробрались сквозь толпу зевак. Я почувствовал, что парнишка крадется следом за мной. Когда мы увидели тело, неподалеку уже стояла скорая помощь. Мы оказались прямо перед трупом, всюду была кровь. Парень следил за тем, как тело перевернули в поисках признаков жизни. Затем перенесли на носилки. На лицо трупа набросили простыню. Но стоявший за моей спиной мальчик успел его разглядеть. Так или иначе, я не сомневался, что он сможет разглядеть лицо даже под простыней, ибо она для него не препятствие теперь. Когда носилки погрузили в скорую, захлопнули задние двери машины, позади я услышал всхлипывание. Я мягко взял парня за руку, вывел его из толпы. Теперь он уже не упирался, а просто бездумно шагал следом. Вот тебе смерть. И вот смотрите, разные формы, видите, да? Вот чем ценны вот этот трехтомник Монро, где вот он, так сказать, собраны факты его по исследованию. Они очень интересны как раз тем, что они очень созвучны все с живой этикой, с некоторыми моментами, скажем, с той же Библии, в Бхагавад-гите. То есть, но они такие вещи здесь раскрывают, чего не раскрывает там ни Библия, понимаешь, ни Бхагавад-гита, скажем, и так далее. Так, ну что, на сегодня мы с вами закончим, да? Thank you.